Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 3 стих. «Большое горе быть слепым, но особенно печальна судьба слепорожденного человека. Люди, потерявшие зрение из-за болезни или какого-либо несчастного случая, все же имеют представление о красоте природы или о людях, которых они когда-то видели. Память может им отчасти заменить зрение. С помощью памяти слепые могут в некоторой степени представить перед собой картину природы или образ человека и как бы снова созерцать их. Но и самая лучшая память не поможет слепорожденному, который никогда не видел ни луча света, ни растения, ни животного, ни единого человека. Он ничего не может себе представить, даже лица своего отца или матери. Для слепорожденного человека весь окружающий его мир и природа, и люди – все погружено во тьму. Он знает только один цвет – черный. Единственным утешением для слепого человека и особенно для слепорожденного является мир звуков. Вот почему слепые часто обладают особым музыкальным чутьем. А если слепого человека лишить еще и слуха, то его несчастье увеличится в два раза. Иисус Христос на своем земном пути встретил однажды такого несчастного слепорожденного человека и, проходя, увидел человека слепого от рождения. Его несчастье было велико не только потому, что он был слеп от рождения, никогда не видел света, но и потому, что он, слепой, был предоставлен самому себе и должен был просить милостыню. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 8 стих. В книге «Деяний святых апостолов» дважды говорится о людях, которые были инвалидами от рождения. Хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых «красными». Просить милостыни у входящих в храм. Книга «Деяний», 3 глава, 2 стих. И в Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Книга «Деяний», 14 глава, 8 стих. В Евангелиях же написано об исцелении только слепорожденного человека. Иудеи связывали страдания с грехом. Они всегда понимали, что там, где страдания, там должен быть грех. И поэтому ученики Христа задали ему вопрос: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Как могла слепота этого человека быть следствием греха, если он родился слепым? На этот вопрос иудейские раввины давали три ответа. Первый. Некоторые раввины имели странное представление о грехе до рождения. Они считали, что человек может начать грешить еще в утробе матери. В беседе Антония и раввина Иуды Антоний якобы спросил: «С какого времени злое влияние оставляет свой след на человеке? Со времени образования зародыша в утробе или от момента рождения?» Раввин ответил: «От начала формирования зародыша». Антоний возразил и переубедил Иуду своими доводами, и Иуда должен был признать, что если бы злое влияние начиналось от зародыша, ребенок так бы бился в чреве матери, что вырвался бы наружу. Иуда нашел текст для подтверждения этого взгляда. Он взял слова из Бытия 4 главы 7 стиха, где говорится: «У дверей грех лежит», и придал им такое значение, что грех может ожидать человека у дверей утробы в момент его рождения. Второй. В дни земной жизни Христа существовало, а также и в наши дни существует, ложное учение о перевоплощении душ. Согласно этому учению, душа человека после смерти поселяется в теле другого человека и наказывается в нем за грехи, совершенные в предыдущем теле. Это ложное учение о перевоплощении душ было весьма распространено среди язычников, но оно воспринималось и некоторыми иудеями. Третий. Ученики Иисуса Христа предполагали, что согрешили родители слепорожденного. Может быть, и грех родителей был причиной такого страдания сына. Мы знаем, что дети могут страдать из-за греха родителей. Много больных и искалеченных детей рождается от родителей, алкоголиков и наркоманов. Но нельзя все болезни и страдания людские считать за последствия греха. Мы знаем ветхозаветного Иова и новозаветного Лазаря из Вифании. Иова называют многострадальным и правильно называют его так. Мало кто из людей перенес столько страданий, как он, а Лазарь заболел смертельно и умер. Но кто скажет, что Иов или Лазарь страдали за свои грехи или за грехи своих родителей? А разве мало людей на земле, которые пьют грех как воду, и при этом совершенно здоровы, и чаша их земного благополучия переполнена? И в то же время мы видим самых искренних и преданных Христу детей Господних, идущих долиной самых трудных испытаний или страдающих годами от самых мучительных болезней. Неужели их страдания должны быть обязательно плодами того или другого греха или являются наказанием за грех? Послушаем, что говорит Иисус Христос о причине страдания некоторых людей. О страдании слепорожденного Господь Иисус сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Говоря о слепорожденном человеке, что ни он сам, ни его родители не согрешили, Иисус Христос не сказал, что они без греха, но он имел в виду, что они не совершили такого греха, за который следовало наказать таким тяжким наказанием, как рождение слепым. По словам Христа, страдание слепорожденного не было наказанием за чей бы то ни было грех. Иисус Христос говорит, что слепота от рождения должна была послужить к откровению силы Божией в жизни слепорожденного человека. Мы знаем, что сказал Господь Иисус в отношении смертельной болезни Лазаря. Вот его слова. «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 4 стих. «Значит, есть больные, есть страдальцы, есть бедствия, которые послужили и еще послужат к проявлению силы Божией и к прославлению Христа». В Палестине, где жил наш Господь Иисус Христос, оказалось много таких больных, на которых была явлена особая сила Господа Иисуса. Он словно в госпитале был постоянно окружен больными, как мы читаем в Евангелии от Марка, 1 глава с 32 по 34 стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Слепорожденный человек – один из многих страдальцев, на которых была явлена сила Божия и слава Иисуса Христа. Разные болезни, скорби и утраты всегда служат возможностью проявления славы Божией. Когда беда постигает неверующего человека, он может сломиться под ее гнетом. Но когда она постигает того, кто имеет близкое отношение с Господом, она пробуждает в нем силу, терпение и благородство, в которых проявляет себя Бог. Рассказывают об одном христианине, который, находясь в предсмертных муках и страданиях, послал за близкими ему людьми и сказал: «Посмотрите, как умирает христианин». Только тогда, когда жизнь нас жестоко бьет, мы можем показать миру, как живет христианин и как, если нужно, умирает. Страдание – возможность показать славу Божию в нашей собственной жизни. Жители жарких стран вокруг своих жилищ сажают пальмы. Это очень выносливые и долговечные растения. Сильные зимние дожди не охлаждают их. Жгучее летнее солнце не сушит и не лишает их лиственной красы. Они постоянно зеленые, и все время на них зреют плоды. Их сажают во дворах как языческих, так и христианских храмов. По старинному обычаю люди привязывают к их верхушкам камни, количество которых по мере роста дерева увеличивают. Это делают для того, чтобы дерево глубже пускало свои корни в землю и лучше укреплялось в стволе. Так и Господь в нашей христианской жизни допускает разные скорби и страдания. Страдание есть сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля. Страдание не только делает нас лучше, но вырабатывает в нас способность и других делать лучше. Оно готовит нас к вступлению на большую арену жизни. Через эту школу прошли Иосиф, испытавший предательство и темницу, и Давид, переживший гонения и скитания. Трудно принимать удары от людей без малейшего чувства обиды. Трудно страдать незаслуженно, не испытав при этом огорчения. Тяжело сохранять любовь в сердце, когда со всех сторон на тебя наваливаются злоба, неблагодарность, непонимание, презрение, горе и оскорбление. Бог иногда допускает неописуемым несправедливостям обрушиваться на человека, потому что это один из способов возрастания в любви. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития и созревания плода, так и одних только радости и счастья было бы явно недостаточно для совершенствования человеческого характера. Страдания исполняют роль удобрений в развитии семян совершенного характера – любви. Здесь, на земле, в школе страданий, мы проходим курс обучения, чтобы познать любовь. Тот, кого не воспитало страдание, навсегда остался ребенком. Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях жизни. Будем же верны Господу и в страданиях. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4-5 стихи. Иисус Христос говорит, что Ему должно делать дела пославшего Его, доколе есть день. Бог дал человеку день для труда и ночь для отдыха. Когда день приходит к концу, время для труда оканчивается. Христос спешил делать дело Божие. Его день близился к концу, приближалась ночь креста. Но это верно и в отношении каждого человека. Нам дано определенное время, и все, что мы должны сделать, должно быть сделано в это время. В одном из городов есть солнечные часы, на которых написано: «Думай о времени, пока оно не прошло». Ничего нельзя откладывать на потом, потому что это потом может не прийти. Долг каждого христианина целеустремленно использовать то время, которое у него есть, так как ни один человек не знает, сколько у него имеется времени для служения Богу и людям. Нет более трагической скорби, чем сознание того, что уже поздно делать то, что надо было сделать. Иисус Христос говорит: «Доколе я в мире, я свет миру». Иисус Христос есть свет, явившийся людям, и в то же время Он – свет, дающий людям жизнь. Подобно тому, как цветок не может расцвести без солнечного света, так и жизнь наша не может расцвести в надлежащей силе и красоте, если не будет озарена светом присутствия Господа Иисуса. «Доколе я в мире?» Говоря эти слова, Христос не имел в виду, что время Его жизни и служения на нашей земле ограничено, но что наши возможности принять Его ограничены. Каждому человеку представляется возможность принять Иисуса Христа как своего Господа и личного Спасителя, и если эту возможность упустить, она может никогда не повториться. В произведении Старбука Философия религии есть несколько интересных наблюдений относительно возраста, когда обычно происходит духовное обращение. Оно может произойти в раннем возрасте, 7-летнем или 8-летнем, чаще в возрасте 10-летнем или 11-летнем. Потом частота возрастает до 16, но редко падает к 20-летнему возрасту, а после 30 лет бывает уже весьма редко. Бог всегда говорит: время сейчас. Не потому, что сила Господа Иисуса ослабевает или его свет тускнеет, а потому, что, откладывая величайшее в жизни решение, мы с годами становимся все менее и менее способными принять его. Время состоит не только из часов и минут, но также из желаний и любви. Кто много любит, тот сумеет и много сделать. Нельзя терять ни одной минуты, чтобы приобрести на нее что-нибудь для вечности. Надо жить на земле во времени так, чтобы по прекращении времени жить вечно на небесах. Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь. Библия говорит: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Послание Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. «Будем же дорожить временем». Иисус Христос делал и делает в наши дни все в свое время. После искупления мира страданием и смертью Иисуса Христа на Голгофе последовало воскресение Его из мертвых. Тело умершего Христа было снято с креста и положено в гроб. Гробу был привален большой камень, к камню приложена печать, и у гроба была поставлена стража. Казалось, что делу Господа Иисуса был положен конец. Но вдруг происходит землетрясение. Камень уже отвален от двери гроба, и ангел Божий возвещает женам-мироносицам: «Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь». Евангелие от Марка, 16 глава, 6 стих. На его руках и ногах остались следы от гвоздей, и в области сердца след от удара копьем. Тело воскресшего Господа Иисуса новое, оно не ограничено временем и пространством. И в этом теле Он покинул нашу землю, вознесся на небо и продолжает делать свое дело. В чем же заключается дело Иисуса Христа, которое Он творит сегодня с высоты Своего престола славы? Во-первых, Его дело, о котором мы читаем в послании к Колоссянам, 1 глава, 17 стих, «все им стоит». Это значит, что все, сотворенное им, находится в Его руках. Конечно, Вселенная пока сокрыта от нас, и нам трудно сказать, как Господь Иисус управляет ею. Но мы уверены, Вселенная покоится в заботливых руках своего Творца, Господа Христа. В громадных телах, которые движутся в беспредельных просторах Вселенной, происходят различные изменения, но они происходят не хаотично, а под контролем и руководством Господа Иисуса. Вот что означают слова «все им стоит». Во-вторых, следующее дело Господа Христа, которое Он делает сегодня, это управление бесчисленным сонмом ангелов. Кто может сказать, что делается в таинственном царстве незримых ангелов? Но мы говорим, без всякого сомнения, что Господь Иисус является царем этого невидимого для нас царства, и Он управляет бесчисленными легионами ангелов. Мы читаем об ангелах в послании к Евреям, 1 глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Кем же они посылаются? Тем, под чьим руководством они находятся – Господом Иисусом. В-третьих, великое дело Иисуса Христа – приложение спасаемых душ к Церкви, главой которой Он является. Это Его ежедневное дело, доколе Он придет, как мы читаем в книге «Деяний святых апостолов», 2 глава, 47 стих. «Господь же ежедневно прилагал спасенных к Церкви». Как Он прилагал спасаемых к Церкви в дни апостолов, так Он прилагает спасаемых и в наши дни. Но прежде чем приложить спасенную душу к Своей Церкви, Он ищет ее, как заблудшую овцу. Пророк Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Книга пророка Исаия, 53 глава, 6 стих. А в притче о заблудшей овце мы читаем: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Евангелие от Луки, 15 глава, 4 стих. Большое дело совершает Иисус Христос в отношении каждого своего искупленного чада. И свое бесчисленное стадо добрый пастырь Христос знает хорошо. Об этом Он сам говорит: «Я знаю их». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. То есть овец своих. О хорошем пастыре Христос говорит: «Он зовет своих овец по имени». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 стих. Звать по имени – это значит знать каждую овцу в отдельности. Господь Иисус знает имя каждого члена Своей Церкви. Это значит, что Он знает каждого и каждую из нас. Отрадно осознавать, что Иисусу Христу известны все обстоятельства нашей жизни – болезни и скорби, трудности и искушения, заботы и нужды каждой в отдельности души. Ему известна каждая наша слезинка. Его божественные очи направлены не только на громадные планеты, которые движутся с большой скоростью в бесконечном пространстве Вселенной, но Он видит каждое свое чадо, как сказала Агарь: «Ты Бог, видящий меня». Книга Бытие, 16 глава, 13 стих. О великом деле Иисуса Христа, совершаемом в Своей Церкви, мы читаем в книге Откровения, 1 глава, с 12 по 16 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Здесь нам показан Господь Христос посреди Своей Церкви, как ее первосвященник. Что же делает Христос в Своей Церкви? Он совершает дело нашего освящения. В притче о виноградной лозе Господь говорит о виноградаре, который очищает всякую ветвь, чтобы более принесла плода. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Всякую ветвь. Это значит, что Иисус Христос занят очищением и освящением каждого члена Своей Церкви. Мы знаем, что очищение ветвей без острого ножа не обходится. Таким острым ножом в руках небесного виноградаря является Слово Божие. Послание Евреям, 4 глава, 12 стих. Мы должны радоваться тому, что во всех церквях мира меч Слова Божия делает свое дело, дело очищения и освящения, и нам надо просить Господа, чтобы Слово Христово вселялось в сердца слушателей, и чтобы в Слове Господнем, которое проповедуется во всех христианских церквях, был виден прежде всего Христос, ведь Он является нашим освящением от Бога. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Говоря о деле Господа Иисуса в наши дни, следует сказать, что Его великим делом является служение милосердного самарянина, о котором Христос говорит в Своей притче. Подошед самарянин перевязал ему раны. Евангелие от Луки, 10 глава, 34 стих. Много ран наносит каждому человеку жизнь, и мы, христиане, не свободны от этих ран. Иисус Христос, пребывающий посреди своей церкви, пребывает в ней с драгоценным бальзамом, который исцеляет все наши раны. Какое счастье, что мы имеем любящего Господа Иисуса с бальзамом, перевязывающего все наши раны. Будем же больше и больше любить Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 6 по 12 стих. Как же исцелил Иисус Христос слепорожденного человека? Методы, которыми пользовался Христос при совершении своих чудес, были очень различными. Он мог бы творить все свои чудеса и совершать все исцеления одним словом, то есть так, как он совершил величайшее чудо сотворения мира. Но он творил свои чудеса разнообразно и порой очень странно и непонятно для людей. Таким странным и непонятным было исцеление слепорожденного человека. Мы читаем: «Он, Христос, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому». Это одно из двух чудес, в которых Иисус Христос пользовался слюной для исцеления. О втором подобном чуде пишет евангелист Марк в 7 главе с 33 по 35 стих. «Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Эфафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Употребление слюны кажется нам странным и непонятным, но в древнем мире оно было весьма распространенным. У Плиния, римского собирателя того, что тогда считалось научной информацией, есть целая глава об употреблении слюны при лечении больных. Он говорит, что это самое сильное предохраняющее средство от укуса змеи, и что карциномата, злокачественная опухоль, и растяжение шейных мышц могут быть успешно исцелены слюной. Этим действием Христос хотел возбудить веру у слепорожденного, ведь и в наши дни успех лечения в равной мере зависит как от лекарства, так и от веры пациента своему врачу. Помазав глаза слепого брением, Иисус Христос сказал ему, слепорожденному: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит «посланный».» Эта купальня была одним из памятников Иерусалима. Она была достижением мастерства строителей древности. Вместо засыпанных источников царь Езекия приказал соорудить туннель Силаам длиной 512 метров, ведущий из Геона к юго-западной части Иерусалима и подающий воду в новый верхний пруд или купальню Силаам. Он, слепой, пошел и умылся в купальне Силаам и пришел зрячим. Но для чего же все это? Разве Господу Иисусу недостаточно было бы сказать слепорожденному человеку «прозри», и он стал бы зрячим? Для чего брение, то есть смесь земли со слюной? Для чего купальня Силаам, в которую послал Христос слепорожденного с брением на глазах, чтобы там умыться? Для чего было нужно постепенное исцеление слепого в Вифсаиде или развязывание воскресшего Лазаря, когда погребальные пелены могли бы развязаться силою Божьей? Мы поймем все эти странные действия Христа только тогда, когда поймем драгоценную их символику. В чем же заключается символика брения, которым помазал Иисус Христос глаза слепорожденному? Чтобы понять символику брения, надо понять символику физической слепоты. Физическая слепота – это образ духовной слепоты. В духовном отношении все люди являются слепорожденными, невидящими Господа Иисуса Христа и всех Его красот. Что же делает людей слепыми в отношении Христа, Его красоты и славы? Ответ один – материальные блага. Очаровываясь только материальными благами, различными земными сокровищами, мы не видим блеска драгоценной жемчужины Иисуса Христа. Мы не стремимся к горнему, где Христос находится на престоле своей вечной славы. Послание Колоссянам, 3 глава, 1 стих. И вот Господь Иисус помазал брением глаза слепорожденному, то есть помазал их землею. Это говорит всем духовно слепым, что перечисленные выше причины застилают их сердечные очи и мешают видеть Искупителя Христа и Его драгоценную жертву, принесенную за их грехи на Голгофе. Освободитесь от этого брения в источнике крови Голгофы, и Христос засияет перед вами во всей Его красоте и славе. Слепорожденный пошел слепым к Силанскому источнику, но вернулся оттуда зрячим. Мы можем себе представить его невыразимое счастье. Он впервые увидел солнце в его ослепительном сиянии. Он увидел красоту палестинской природы. Он увидел все разнообразие красок. И когда наступила ночь, он впервые увидел сияние звезд. Он впервые испытал драгоценность дара зрения, который, увы, не сознают и не ценят многие тысячи зрячих. А благодарим ли мы с вами Господа за драгоценный дар зрения? И теперь перед нами возникает вопрос, как обстоит дело с нашим духовным зрением? Вместе с исцеленным слепорожденным человеком можем ли мы радостно сказать: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу»? Евангелие от Иоанна, 9 глава, 25 стих. Мы были слепы. Мы не видели солнца правды Иисуса Христа. Он не сиял перед нами в своей божественной красоте. О духовных слепцах мы читаем. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. «Об этих печальных днях в нашей жизни мы поем». О, как стыдно дни те вспомнить, дни духовной слепоты! Как на твой призыв, Спаситель, я тебе ответил гордо: все я сам, не нужен ты. Но вот у нас, как у слепорожденного, произошла встреча с Иисусом Христом, и каждого из нас Он своим путем привел к прозрению. Одни из нас прозрели сразу, другие – постепенно. В чем заключалось наше прозрение? Мы увидели в Господе Иисусе путь, истину и жизнь, и пошли за Ним. Мы увидели во Христе Агнца Божьего, закланного за наши грехи, и омылись в Его крови. Мы увидели во Христе Царя царей и Господа господствующих, и отдали Ему свои сердца и свою жизнь. Вспомним, как велика была наша радость, когда Господь Иисус засиял перед нами и привлек нас своей небесной красотой, и мы пели: «Я нашел себе спасение, во Христе сокрылся я, Иисус меня наставил, успокоил сам меня. И никто теперь не может мир души моей смутить. Если враг людей приходит, я сокроюсь во Христе. Если я в пути устану, под крыло Его приду, и для жажды утоление в слове вечном я найду. Искупитель мой со мною, часто с ним я говорю, но его беседы дивной передать я не могу. Если вы узнать хотите счастье рая на земле, то оставьте все сомнения и сокройтесь во Христе. Навсегда в душе решите пред лицом Его идти. Он вас любит бесконечно и поддержит на пути. Большое счастье в жизни человека – видеть своими духовными очами Господа Иисуса и иметь с Ним общение. –